Продолжаем прямой эфир. 8-9-6-8-7-6-6-33-11. Номер нашего WhatsApp для обратной связи. Напомню, телефон прямого эфира плюс 7-495-95-95-91-2. Некоторые западные СМИ пишут о том, что контрнаступление украинских войск отложено. Причин несколько. Непогода, дефицит боеприпасов и утечка документов из Пентагона. Предложение прекращения огня на Украине на Пасху в этой связи было бы странным, тем не менее, поскольку шансы положительной реакции со стороны Киева стремятся к нулю, заявили в Московском патриархате, а именно зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. С нами на связи режиссер-документалист Валерий Татаров. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл, готов.
Да, отлично. Как вы оцениваете заявление, которое тиражируют некоторые западные СМИ? Контрнаступление отложено и указывают причины. Еще раз напомню, непогода, дефицит боеприпасов и утечка вот этих самых секретных, ну тут кавычки, наверное, да, документов из Пентагона. Это действительно поэтому или же что-то другое? Как думаете?
Ну, я начну, если угодно, с утечки, а потом с погоды продолжу, да? Вот вовремя возникающие утечки – первый признак того, что эта своевременность не оставляет шанса предполагать, что это все такая часть пиар-компании. Другие ведомства подобного рода, силовые, шпионские, они тщательно скрывают свои профессиональные промахи. Здесь же об этой утечке рассказывают так, словно это какое-то достижение. Вы понимаете, обычно же про утечки, ведомства, из которых утекло, даже в ЖКХ стараются утаить. А здесь такие серьезные парни и просто буквально хвастаются этими утечками. Это к погоде, потому что такая причина, как отсутствие желания наступать по причине плохой погоды и грязи, это вообще похоже на приключения барона Мюнхгаузена, да? Вот действительно погода весной не очень, да, поэтому наступление отменяется. Вот, понимаете, Кирилл, я вот рискую скатиться в такой сарказм и в какой-то такой, знаете, неуместный юмор, но вот то, что называется там вирусным маркетингом, сетевыми технологиями, пиар-компаниями, начатыми еще век назад, вообще говоря, путает сознание.
Валерий? Режиссер-документалист Валерий Татаров с нами на связи. Мы пытаемся восстановить неожиданно пропавшую связь. 8-9-6-8-7-6-6-33-11, номер нашего WhatsApp для обратной связи. Вот москвичка Мария М. задает вопрос, который мы обязательно переадресуем Валерию. С чем связано такое количество объемов сливов? Может быть, так хотят сделать, чтобы никто не разобрался? Так, связь восстановлена, мне подсказывает. Валерий?
Кирилл, вы знаете, у нас на телевидении есть примета. Если во время эфира лопаются лампы, либо отключается связь, это значит, что мы говорим по делу. Правда. Вот можно, вот, знаете, быть участником теории заговоров, но так и происходит. Угу. Я вот к тому говорю о том, что мозги современного обывателя, видимо, хорошо известны к состоянию тем, кто включает все эти технологии вирусного маркетинга, сетевых технологий и пиар-компаний, начатых еще век назад. То есть вот в этом объяснении из трех причин, которые вы перечислили, причин, по которым украинские войска, поддержанные Западом, не наступают, действительно, конечно, вызывают только попытки нашего черного юмора. Причем такого, знаете, неуместного в контексте тех жертв колоссальных, о котором говорят не российские пропагандисты, а именно украинские военачальники, также начальник Объединенного комитета штабов Марк Милли. Мне кажется, что все эти разговоры, как и та тема, которую вы предложили, вот, о перемирии там возможном, и о грязи, о погоде.
Это не я предложил, я лишь цитирую.
Да-да-да. Ну да, ну вы на потоке информационном, поэтому я на вас как на модератора ссылаюсь, да, это все не более чем попытки увести вот внимание общественности широкой и не очень подготовленной ни информационно, ни психологически к таким ужасающим новостям, к новостям, которые мы вот на этой неделе узнали, которые подтвердили наши самые страшные предположения о характере этой военной кампании и о колоссальных жертвах с украинской стороны. Что, собственно говоря, нетрудно было предположить и военным экспертам, и что, собственно говоря, получило развитие вот в этом докладе, если хотите, Залужного, украинского командующего военными силами Украины, своему старшему по званию и по жизни коллеге, господину Марку Миллеру. В общем-то, цифра, конечно, я думаю, она еще больше, потому что даже эти военачальники склонны занижать потери. Но общество украинское, как бы ни проходила эта спецоперация, оно будет раздавлено, потрясено и сметено от того, что это прозвучит в концентрированном виде совсем скоро. Просто, понимаете, я просто не хотел бы жалеть Зеленского и его окружения, но им не позавидуешь. Им придется столкнуться с национальной ненавистью. У них нет шансов никаким образом не оставаться на Украине, ни в каком виде, ни в живом, ни в мертвом. Понимаете, после того, что узнает нация, которую они провели за нос.
Ну, так или иначе, понятно, соглашусь с вами. Просто пока мы перезванивали вам, я вопрос нашего слушателя, слушательницы задавал, еще раз повторю, если вы его не слышали. Так вот, что стоит за вот этими самыми попытками запутать? То будет весной, да, то летом это самое контрнаступление. Чтобы никто не разобрался, объем сливов такой вот увеличенный.
Стоит то же самое, что и всю жизнь стояло. Может быть, вы слышали что-нибудь, например, о четырехминутниках. Это такой институт, который был порожден в ходе Первой мировой войны, в которой вот Америка в числе последних присоединилась в 1917 году. Там среди народа набирались такие глашатые, которые на всех уличных углах, крупных городах, ровно за 4 минуты излагали свои тезисы, выгодные государству, да, в этой военной кампании. И парни из своей среды вызывали доверие у людей, и тогда ведь не было интернета, и верили своим, а свои были хорошо подготовлены в специальных штабах за денежки. То же самое происходит и сейчас, только в другом виде, с применением современных средств доставки информации. Цель и задача такова – освободить от политической ответственности тех, кто принимает решения в Соединенных Штатах, ну, на Западе, да, от влияния на него общественного мнения. Вот так, таково это мнение. А заодно обеспечить себе будущее, рубежи для отступления в случае того или иного нежелательного исхода интересных событий. Вообще говоря, вот есть интересные авторы, люди, занимающиеся телевидением, социальными маркетингами, знают это имена, это сестры Елены и Бажена Гащила. Они тщательно исследовали поведение стран воюющих в идеологическом и информационном смысле. Так вот, они говорили о том, что в каждую войну, каждую военную кампанию, особенно это видно на примере США, сопровождают три вида сценариев. Один для внутреннего потребления, для своего зрителя, для западного. Второй для врага. Спектакль разыгрывается в виде шоу. Ну а третий для массового зрителя, да, чтобы они имели свою определенную картинку, чтобы они, манипулируемыми будучи, да, не влияли на политические и военные решения. Потому что общественное мнение, которое содержит в себе и совесть, и милосердие, и сострадание, это то, что исключает успех политиков и военных руководителей в безжалостной схватке с врагом за свое выживание и за свое место под солнцем. Вот какие задачи решаются как 100 лет назад, так и сейчас.
Ну и вот, собственно, вернемся к сказанному чуть ранее по поводу пасхального перемирия. Москва не получала из Киева никаких подобных предложений, вряд ли они будут, заявили в МИД России. И вот достаточно созвучным звучит заявление из московского патриархата. Там заявили, что предложение прекращения огня на Украине на Пасху было бы странным, поскольку шансы положительной реакции со стороны Киева стремятся к нулю. И все же, не могу не спросить вас, перемирие-то каким-то образом возможно? При каких условиях?
Понимаете,
или же априори нет, не в этом году?
Понимаете, если бы украинские власти и Запад, да, беспокоились о сохранении жизни своих подопечных, то они вели бы себя совершенно по-другому. Эта война не нужна прежде всего самой Украине. А то, как поступают люди, которые осведомлены о неприкосновенности национальных святынь в отношении Киево-Печерской лавры не оставляет сомнений, на чьей они стороне воюют уже в метафизическом смысле. Предлагать им пасхальное перемирие – это, знаете, подыгрывать бесам, если вам угодно такая терминология. То есть, ну, это, по сути дела, оскорбительно для самой идеи мира и, понимаете, и компромисса, хотя это не русское слово в этом случае, да. То есть вот предлагать людям, которые заведомо ведут себя антихристиански, понимаете, соглашаясь и ведя бесовскую, по сути дела, линию, это было бы кощунственно вот с точки зрения сохранения, что называется, чина, традиции. Предлагать бесятам поиграть в ангелов, это, честно говоря, это даже не анекдот, это очень скверная шутка.
Тем более, поэтому что мы каждый день фиксируем разного рода истории, которые говорят нам о том, что Украинскую православную церковь подвергают жутчайшим гонениям на Украине.
Да, тем более, а мы к ним обращаемся, как к людям, которые уважают традицию, боятся кары Господней, да, мы к ним так, что ли, должны обращаться? Хотя они многократно подтверждали свою бесчеловечность и, по сути дела, государственный фашизм в части соблюдения свободы совести, свободы слова. У меня нет никаких сомнений, вот я вступаю в дискуссию на встречах с телезрителями, да, о том, что те говорят, что надо вычленять хороших, адекватных украинцев. Сейчас режим на Украине – государственный фашизм со всеми вытекающими видами, подвидами и последствиями. Тут иллюзий быть не должно. Если мы начинаем искать адекватных украинцев, а они большей частью запуганы, репрессированы, некоторые даже убиты, сидят в тюрьме, то мы как бы дезавуируем сами задачи спецоперации. Задача денацификации, она не отменяется, она должна быть доведена до конца. Этого ждет не только русское общество, российское общество, но и весь так называемый адекватный мир, который следит за украинскими событиями.
Ну и вот нас просят уточнить, украинцы своими руками разрушают Украину, поймут ли после боя? Вопрос пришел на номер 8-9-6-8-7-6-6-3-3-11. Поймут ли?
Ну вот смотрите, да, значит, свобода без просвещения имеет вот такие результаты, когда люди абсолютно лишены возможности и желания, главное дело, да, анализировать, сопоставлять факты, причинно-следственные связи устанавливать. Ну хотя бы для себя, чтобы сохранить адекватность. Ведь каждый человек, как бы он ни был задурен от пропаганды, он хотел бы себя уважать, сохранить адекватность и критические чувства по отношению к происходящему вокруг него. Вот если сравнить коротко два народа, вот украинский и финский, например, да, то вот я знаю, не понаслышке, находясь от Финляндии буквально там в считанных километрах, да, что и финнов в последний год пичкали такой русофобией, что даже те, кого я лично знаю, говорят мне такие вещи, знаете, от которых волосы дыбом становятся. Они до сих пор полагают однозначно, что Боинг сбили мы, малазийские, что в Буче вот эти кровавые события, это мы виноваты и мы виновники. То есть то, что вбивается людям, которые живут, знаете, в предлагаемых обстоятельствах, то они и носят в виде мировоззрения. Отсутствие напрочь критического мышления – это есть последствия глобальной пропаганды, с которой мы сегодня имеем дело. И нет там ни чести, ни правды, ни желания видеть будущее с добром.
И опять же, как быстро Финляндия вошла в НАТО, да? Тут же и всякие цепсошники поработали вместе с большими политтехнологами заокеанскими.
Я как телевизионщик не могу не отметить, вот в эти дни, да, распространяется тоже таким веерным образом видео, оно очень популярное, о том, как жители Выборга радуются вступлению Финляндии, ну, в кавычках радуются, вступлению Финляндии в НАТО. По улицам Выборга среди бела дня едут ракетные установки, ни от кого не прячутся. Это, я думаю, делано намеренно, понимаете? Во-первых, для выборжан и жителей Карелии вступление в НАТО Финляндии отменяет бесконечные, надоевшие спекуляции на тему присоединения якобы потерянных территорий. Это во-первых. А во-вторых, мы, честно говоря, расстроены и удивлены той мерой русофобии, которой в одночасье заболела половина Финляндии. В одночасье. Если вчера еще даже уличные знаки на домах были на русском языке и на финском, да, в знак признательности вклада российских туристов, покупателей в экономику Финляндии, то теперь они относятся к нам, ну, чуть-чуть получше, чем украинские обыватели. Вы представляете, Кирилл, как быстро меняется мировоззрение незрелых душевно людей?
Русофобия похлеще ковида. Понятно. Спасибо, Валерий. Режиссер-документалист Валерий Татаров.